Я вас категорически приветствую, Клим Саныч, добрый день.
Добрый день, всем привет.
Обо что сегодня?
Сегодня у нас часть пятая эпохи викингов, как я обещал, разберем одну знаковую битву эпохи викингов, битву при Свёльде, или при Свольде, или при Свёльдре, или просто битва в Зунде. Это битва...
Кто кого бил?
Это Свейн Велобородый. Соответственно, Олаф Скотсконунг, Эрик Хаконсон вместе лупили Олафа Трюгвассона.
Вот как вышло-то.
Да, нехорошо.
А его как ты с шведами, с какими-нибудь общался? Он Скотсконунг, да?
Очень сложно сказать. Я, вот я честно говоря, когда каждый раз услышу все потуги отечественные, что-то точно правильно транскрибировать, и потом слушаю, как говорят то самое слово иностранцы, я просто говорю по-русски, как слышу, потому что я понимаю, что наши все эти попытки, они ни о чем.
Да.
Потому что мы как вот хочешь, не хочешь, мы же обязаны написать слово, например, Скотсконунг русскими буквами. Ну а раз ты пишешь русскими буквами, то и произносить будешь ее русскими буквами. А как там какой-то швед как скажет?
Ну, полезно вообще послушать. Это как только что обсуждали про «Властелина колец», когда он вышел. Многие наши толкинисты с удивлением узнали, что на самом деле Гэндальф, а не Гэндальф, Леголас, а не Леголас, там, Леголас и всякое такое.
Леголас он.
И самый ужас – Айзенгард вместо Изенгарда. Изенгард – это что, Изя, что ли, какой-то, непонятно. Айзенгард и там же, ты же знаешь, у них еще руководство есть, что надо. Толкин им написал, как надо, что переводить. Вот Айзенгард они почему-то как Сталинград не переводят. В чем дело, как думаешь, в чем дело?
Слово страшное, больно.
Да,
по завет... Страшнее Мордора.
Да, по заветам-то надо бы, да. Ну, извините, отвлеклись, да. Итак.
Да.
Почему? Это была морская битва или сухопутная?
Именно поэтому я и о ней собираюсь поговорить, что она была морская, потому что про сухопутные битвы мы вообще много говорили.
Я обожаю морские битвы.
И я тоже. И об этом вот... Ну, почти об этом периоде мы говорили о 1066 году, о битве при Стэмфорд-Бридже и, естественно, очень подробно о битве при Гастингсе. А вот про морские сражения мы не говорили вообще ни разу, а было бы большим упущением, потому что викинги, они же все время где? В море. Их же, например, в замечательной эпической поэме «Англосаксонская битва при Мелдоне», где, кстати, участвовал в качестве командира противоположной стороны Олаф Трюгвассон, англосаксы обзывали морские бродяги. И вот про морских бродяг уже 4 ролика записали, а про морские битвы ни разу не общались. Это упущение, которое мы должны исправить. Почему битва при Свёльде? Ну, потому что, во-первых, это одна из самых знаковых баталий на море с участием викингов, причем викингов с викингами. А во-вторых, она, ну, почти предельного размера, которая вообще могла быть. Потому что по реалистичным подсчетам, которые вот я провел, там участвовало до 10, возможно, 11 тысяч человек. То есть на море такое количество людей, чтобы собрать, это, прямо скажем, очень круто. Вот. То есть это огромная битва, которая была в свое время настолько важна, что отразилась буквально во всех значимых источниках, которые хоть как-то обращали внимание на это. Есть как минимум 6 более-менее подробных описаний этой битвы. То есть это что-то, о чем нельзя не говорить, когда говоришь о эпохе викингов, ну, особенно если мы говорим про окончание эпохи викингов, это 1000 год, возможно, 99-й. Кстати говоря, по поводу датировки. Не знаю, мы знаем, что это произошло то ли 9-го, то ли 10-го, то ли 11-го сентября, то ли 999-го, то ли 1000-го года. Хотя, казалось бы, там же рядом франки сидят, которые с нормальной, абсолютной хронологией христианской от Рождества Христова все записывали внимательнейшим образом, и, может быть, они бы и не придали бы большого значения этой битве, но, по крайней мере, отметить, что там такого-то числа, такого-то года было то-то. Это они могли, однако тут мы имеем что? То, что в это время Скандинавия только начинает принимать христианство, и христианская хронология накладывается на относительную хронологию, которая была принята в языческом патриархальном обществе Скандинавии, потому что у них же не было понятия от Рождества Христова. Не было, конечно. Мы вообще сейчас уже там, которые там десяток поколений живем в условиях абсолютной хронологии для нас, это вот линейка времени, она вот буквально, как мы говорить научимся, она уже совершенно понятна. А для людей того времени понятие хронологии это было что-то очень странное, потому что любой скандинав отмерял время как? Почитайте саги, об этом там написано, точнее, сначала было сказано, а потом написано со всей ясностью. Это было в тот год, когда Эрик Кровавая Секира построил свой знаменитый корабль, например. А все знают, когда это было.
Что тут думать-то, да?
Вот, такие, а, ну уж, господи, понятно. И битва при Свёльде была настолько значима, что вот как раз про нее могли сказать, что это было в тот год, когда была битва при Свёльде.
Ну, как у нас, до войны и после войны, да. И всем ясно, да.
И это, видимо, вошло в некое противоречие с христианской хронологией, поэтому мы не знаем, точно это был 99-й год или 1000-й год.
Ну, все равно точность неплохая.
Неплохая. Откуда мы о ней знаем, об этой битве? Ну, как минимум, из подробнейших рассказов о очень знаковой фигуре, об Олафе Трюгвассоне. Мы знаем о нем из такого обзора саг о норвежских конунгах, которое было записано около 1190-х годов. Самый ранний практический источник по этому поводу. Значит, в бенедиктинском Тингарерском монастыре монах Одд, то есть тоже скандинав, записал на латинском языке сагу об Олафе Трюгвассоне. Где-то это было между 1180-ми и 1200-ми годами. Есть сейчас три списка, ну, по крайней мере, то, о чем я знаю точно, то, что представлено в русскоязычных исследованиях. Три списка есть этой саги. Потом, ну, возможно, чуть позже, Гурлао Клейвсон в том же самом монастыре тоже написал сагу об Олафе Трюгвассоне. Вот мы о ней меньше, как правило, слышим, потому что если просто сага об Олафе Трюгвассоне на слуху, то вот сага Гунлауга, в отличие от саги Одда, она менее известна. Вот. Но, что характерно, почему она менее известна? Потому что она утрачена, от нее не осталось ни одного списка. Но, как выяснилось, при помощи литературоведческих исследований именно сага Гунлауга вошла в основу саги об Олафе Трюгвассоне, которую изложил Снорри Стурлусон, которая вошла в круг земной.
Так.
Это был его главный источник, судя по всему. Не единственный, но один из главных. Кроме того, сага о крещении и сага о Йомсвикинга, которую мы тоже знаем, которые в том числе переведены на русский язык, тоже использовали сагу Гунлауга в качестве источника.
Никогда не видел сагу о Йомсвикингах.
Есть сага о Йомсвикингах.
Наш сайт «Северная слава».
Я даже не знаю, есть ли на «Северной славе». Я ее по-английски читал. А, она,
я тоже.
Она была переведена с английского недавно.
А-а-а.
Почему-то ее перевели не с языка оригинала, а с английского. Вот поэтому, как говорят, она получилась не очень.
Да.
В итоге, потому что с норвежского на английский, с английского на русский, ну и в итоге
испорченный.
Да. Вот, ну и конечно. Есть такой сборник королевских саг, называется «Красивая кожа» из-за переплета замечательного.
А есть гнилая кожа.
Есть гнилая, но это красивая. Там, собственно говоря, содержится в том числе и жизнеописание Олафа Трюгвассона. В частности, позже, гораздо позже, это вообще рубеж 13-го, возможно, 14 век, была написана большая сага об Олафе Трюгвассоне. То есть мы вот знаем 6 основных источников. Плюс, конечно, они упоминают разные незначительные источники. Это те, в которых есть более-менее подробное описание. То есть что там вообще происходило.
Угу.
В частности, из проблем, которые возникают при рассказе об этой битве, мы не знаем точно, где она была. Потому что Балтийское море, оно всё-таки довольно большое. И выбор огромный.
А топоним Сёльд.
Дело в том, что это было у какого-то маленького островка, и мы не знаем, с каким из современных его можно ассоциировать. То есть его даже на карте непонятно, где искать. Некоторые считают, что это вообще было около острова Рюген. Вот. Некоторые считают, что нет. Западнее у польского взморья. Другие говорят, что нет, это вот, знаете, это было вот в Зунде, Эстразунде, но уже большой. Там масса островов. Это мы когда имеем в виду главное вот это пространство между Швецией и Данией, Ну, там сколько? Километров 18, наверное. Но ведь это же не весь пролив. Там же есть масса островов, которые можно было объезжать со совершенно разных сторон. Где? Непонятно. То есть это еще требует какого-то изучения. Ну, я не думаю, что какой-то прорыв в этом деле возможен в силу того, что весь корпус источников у нас уже есть.
Я как опытный мореход скажу, что это, скорее всего, какой-нибудь заливчик, где, скорее всего, не было ветра. Можно было на веслах там маневрировать, никого никуда не сдувало. Все же должны приплыть, подготовиться, встать.
Дело в том, что эта битва была случайная в основном. То есть это была засада, которая была приготовлена на товарища Олафа Трюгвассона, и Олаф Трюгвассон эту засаду обнаружил. Он мог в бой вообще не вступать, он мог уйти.
По крайней мере,
попытаться уйти. У него были, то есть, все шансы этой битвы избежать. Но
мы
да,
не будем забегать вперед.
Он, поэтому мы не знаем точно, это был точно ли заяв к тому, что это точно ли был заливчик, где был слабый ветер. Непонятно. А тем более сентябрь – это все-таки еще не шторма, там можно разгуляться, тем более, что недалеко от берега. В силу того, что это при Свёльдре, то есть это какой-то остров. Кстати говоря, как склонять слово Свёльдр тоже не ясно, потому что Свёльдр – это совершенно однозначно именительный падеж единственного числа, Свёльдр мужского рода. Но когда мы начинаем именительный падеж склонять на русском, надо же понимать, что мы таким образом к именительному падежу приделаем какой-то еще один падеж, поэтому Свёльдре, Свёльдра, Свёльдру, а так-то он Свёльде было бы правильно говорить, поэтому я обычно говорю Свёльде, хотя это ни к чему не обязывает никого совершенно. Время это было, прямо скажем, интересное, завершение X века, последний год X века. В это время, во-первых, незадолго до этого была крещена, точнее, в это же время была крещена Исландия демократическим путем.
Безусловно, да.
Вот, пришли, сказали, что…
С завтрашнего дня все христиане.
Кто против?
Водопад рядом, да?
Вот. В конце концов, там же решили, что если кому-то очень прямо надо этим экономически депрессивным упадочным богам жертвы приносить, ну давайте дома, чтобы никто не видел, мы в личную жизнь не вмешиваемся.
Это уже местно, я забыл, кто там, он лег, плащиком укрылся, сутки лежал,
встал, думал
и сказал: официально все молимся Христу, дома кому угодно.
Да. Читал пейджер, да. Много думал.
А идолища поганые все побросали в водопад.
Водофос. Да. В это время, естественно, вся Европа, христианская, конечно же, Европа, замерла в ожидании конца света. Потому что тысячный год, все были абсолютно уверены, согласно всем самым точным вычислениям, что именно в этот год будет конец света. Почему-то не случился, но все очень напряглись. И, кстати говоря, Олаф Трюгвассон, как свежеобращенный христианин, он, конечно, не мог не знать, что готовится Рагнарёк вот-вот. И он со всей яростью, на которую способен только неофит, готовил Норвегию к такому знаковому событию. Что в итоге ему отлилось?
Да.
Прямо скажу.
Позвольте, я вас сниму шерстину, а то, видимо, твой кот. А то потом 350 комментариев.
Почему шерстина?
Я не мог смотреть на нем шерстина, блин.
Да. Сам Олаф Трюгвассон, это, конечно, тоже персонаж, один из моих любимых вообще в истории викингов. Потому что, во-первых, конечно, напрямую связан с историей Руси и России. Но, во-вторых, он просто был настолько чудовищный упырь, что невозможно не следить за его приключениями, так как было много, и такие не были замечательные. Родился он непонятно когда. Между 963, возможно, 969 годом. Я считаю, 963, так просто хронология чуть-чуть проще выстраивается. Точно мы не знаем. Вот там 6 разных саг дают, в общем, довольно большой разлет в датах. И то не в датах, а в неких привязках, на основании которых можно вычислить дату. Вот так вот. Потому что было бы странно, если бы язычник, который придумывал сагу и потом рассказывал ее, говорил бы, что в 963 году от Рождества Христова. Ну, кто не знает.
Да.
Родился он в семье Трюгви Олафсона и Астрид. Трюгви Олафсон был правнук Харальда Прекрасноволосого, первого конунга, который сумел объединить Норвегию ненадолго, от которого, собственно, все в Исландию побежали, как мы это говорили в прошлом ролике. Таким образом, Олаф Трюггвасон был правнук Харальда Прекрасноволосого. Поправить ему Норвегии не удалось, более того, даже пожить ему в Норвегии не удалось с детства. Потому
так,
что
так тепло к нему относились?
Нет, даже мы не очень знаем, успел ли он родиться в Норвегии, потому что тепло относились в первую очередь к его папе Трюгве Олафсону. Тепло относились к нему товарищ Харальд Серая Шкура и его брат Гудрюд, которые хотели Норвегию захватить. Потому что Норвегия, кто не понимает, все эти конунгские дома были очень близко друг к другу в родстве. И при желании можно было всегда предъявить претензии на какую-нибудь чужую землю, но в силу того, что у тебя на самом деле вот по отцу гораздо ближе к наследству, чем ты.
Угу.
Вот. Ну, тут если у тебя будет все-таки какой-то военный флот получше, чем у нынешнего хозяина, гораздо убедительнее, то у тебя претензии совсем другой юридической силы заиграют. В частности, они заиграли и в случае Трюгве Олафсона, которого Гудрюд просто убил. Вот. А мама Астрид должна была бежать. Бежала она по испытанной скандинавской схеме X века. Тогда этим занимались все диссиденты.
Угу.
Сначала в Швецию, там у родственников кораблик и на Русь.
Угу. Как там, с Ладоги выдачи нет?
С Ладоги, во-первых, пойди найди их там, потому что какая Скандинавия и какая Русь. Поэтому очень удобно было. А, кроме того, там же Киев, там сидят родственники.
Ага.
Вот, кстати говоря, когда я читаю, сколько туда людей из Скандинавии сдернуло, вот этот самый Киев, я просто понимаю, что все разговоры о этой нормандской проблеме, они вообще яйца выеденного не стоят, потому что все эти норманы тут не, ну, просто тут паслись такими стадами, какими-то жуткими совершенно. Причем давно паслись, плотно. Почему они не бежали, например, к франкам? Это же ближе.
Вот. Там Европа цивилизация, демократия.
Да, я хочу в Европу.
Я хочу в Европу.
В данном случае мама-то поскакала по понятной причине. Почему на Русь? Потому что у Олафа была старшая сестра Ингиборга, которая была женой Ронгвальда Улафсона, который был посадником в Ладоге. Через некоторое, тогда он еще не был посадником в Ладоге, он через некоторое время станет, но уже служил на Руси. То есть они просто к родне побежали. Там же жил дядя Олафа, брат Астрид, некто Сигурд, который служил просто в дружине у Святослава.
Угу.
Правда, в саге говорит, что у Владимира, но по хронологии получается, что не мог он еще у Владимира служить, он служил у Святослава, у папы Владимира. Поэтому там просто было куда спрятаться. И они поехали таким образом на Русь, но не доехали, потому что в Балтийском море их перехватили эстонские пираты.
Так.
Очень медленно, но уверенно захватили их всех в плен. Собственно, где-то в этот момент Олафу в лучшем случае было месяцев 6.
Маленький совсем.
Да, он был вот грудной младенец, что называется. Еще ничего не соображал. То есть до Новгорода он не доехал, а оказался в Исляндии, в плену у какого-то эстонского, эстского племени, мы не знаем точно какого, но все эти племена в это время находились в данической зависимости от Новгорода. Ну это, и шире от Киевщины.
Это было тогдашнее Сомали, да, они там лютовали вдоль берега.
Да. А, естественно, так как в данической зависимости, то туда рано или поздно приезжали те самые люди, которые собирали дань в пользу киевского князя. И одним из таких людей был один из лучших дружинников Святослава Сигурд, который, приехав к этим эстам, обнаружил какого-то мальчугана лет, возможно, 6. 5, короче говоря, уже самоходного мальчугана.
Угу.
Он подумал, что как-то он очень знакомо выглядит, заговорил с ним на норвежском, тот ему ответил, тут он понял, что он его племянник,
угу.
После чего он, конечно, немедленно его выкупил.
А где твой папка, а кто твоя мамка?
Да.
А мамка что, не выкупленная осталась?
Нет, всех, всех утащили. Насколько, по крайней мере, мы можем понять. Вот. И оказался он где-то в районе 968 года на Руси. Это, повторюсь, еще у нас там, ну, почти середина X века. Там как раз вот только-только вот начинает сходить звезда Владимира. Это не у Владимира он жил. Он сначала жил при дворе Святослава, конечно. А вот потом, когда он вырос, он оказался одним из соратников Владимира будущего святого. Видимо, они росли как-то рядом. Угу. Вот, Владимир, непонятно, он, видимо, опять же, мы не знаем, когда родился Владимир. Возможно, он был постарше. Но они друг друга знали. Совершенно однозначно. Видимо, росли на какой-то одной территории вместе, и возвысившись, дойдя, так сказать, до мужского возраста, который наступал в это время в 15-16 лет, он поступил в дружину к Владимиру и очень успешно, долго успешно за него воевал. На Руси он прожил около 10 лет.
Ого.
Вот. И собирал дани, ходил на войну, говорят, опять же, в саге, что он даже возглавлял дружину Владимира, как сказать, непосредственный военачальник. Опять же, это сага, сага – это крайне объективный для языческой территории источник, но это из устное предание, которое, конечно, не лишено, во-первых, и апологетики, тому лицу, про которого эта сага сложена, и, естественно, искажение, потому что, когда из уст в уста что-то передается, даже при самой точной передаче это искажение гораздо сильнее, чем если мы будем записывать что-то на бумаге. Вот мы в 13 веке получаем, там, в конце 12-го, в 13 веке получаем эти записи, да, с тех пор они зафиксированы, но это от описываемых событий как минимум 200 лет, это очень долго. Поэтому там и Святослав с Владимиром перепутаны, и, например, король Болеслав Храбрый и его сын Мишко I в Польше, тоже они вместе соединены, как некий Бурицлиев, то есть по имени Болеслава его назвали, но если мы посмотрим на хронологию, понятно, что это Мишко и Болеслав вместе в одного персонажа соединены. Угу. Ну, однако, где-то к 981-му, возможно, 980-му году оказалось, что Олафу на Руси немножко тесно, то есть он начал, видимо, составлять какую-то проблему для Владимира, и предпочли с ним расстаться по-дружески.
Езжай-ка ты домой.
Куда-нибудь. Собственно, в 972 году, когда было, ну, не знаю, лет 10-9 товарища Олафа Трюгвассону, погиб Харальд Серая Шкура, а норвежская корона перешла, соответственно, к королю Дании Харальду Блютузу. И у уже, в общем, подросшего Олафа у него возникли некие окна возможностей. Впрочем, вот в этот момент он их использовать не мог, и не смог бы. Он не смог доехать до Скандинавии, попал в шторм. И его корабль, на котором он был, то ли разбился, то ли вынужден был причалить на польском взморье. Он в Польше-то и остался на некоторое время. Там он познакомился с девушкой Гейрой Болеславовной, сестрой Мишка I. И он на ней женился. Потому что Болеслав Храбрый, видимо, воспринял этого самого молодого человека как очень завидного жениха, потому что, во-первых, про него было неплохо известно, что он там творил у Владимира. Он очень сильно и много воевал, это был в самом деле крайне активный военачальник, очень удачливый, и поэтому, уже поэтому можно было сказать, что молодой человек правильный, хороший молодой человек вырос. Кроме того, было понятно, что он наследник норвежского престола, и, может быть, дочка окажется неплохо пристроена. Тем не менее, в это время Харальд Синезубый вынужден был воевать со своим сыном Свеном Велобородом, потому что Харальд Синезубый был христианин, а Свен отказался принимать христианство, началась гражданская война. Кстати говоря, для Харальда Блютуза она закончилась плохо, потому что в итоге Свен Велобородый датский престол-то захватил. Ну а, как мы понимаем, Дания в это время напрямую влияло на Норвегию, и как только началось вот это вот все, в Норвегии наступило нестроение. И в это время, ну, опять же, вряд ли мог бы Олаф претендовать на престол, но в это время он смог прославиться изрядно. Почему? Потому что вслед за гражданской войной в Дании началась такая смута в прилегающих к Дании славянских землях, то есть в Славянском Поморье. В итоге император Атон, Атон II, рыжий, вынужден был снарядить туда очень большой поход, к которому присоединились и, собственно, немцы, франки, и поляки, и саксонцы, и фризы, и в том числе там был Олаф, который возглавлял какой-то польский отряд. Победить норвежцев и датчан не смогли, ну, видимо, потому что император Атон в это время находился не с войском, а находился он, ну, опять же, в противу того, что там говорит сага, его там зовут конунг Ота.
Ота?
Ота, да. Вот этот конунг Ота, на самом деле Атон II, находился в это время в Риме, потому что тогда умер папа римский, Бенедикт VII, и он участвовал в очень важном процессе в избрании нового папы.
А я вот, извините, я перебью.
Да.
А вот художественный фильм «The White Viking» неизвестного режиссера Храфна Гунлаугсона, ты не смотрел? Это как раз про Олафа Трюгвассона. Смертельной силы фильм. Изготовлен прямо в Исландии. Все в говне, в жутких мехах. По-моему, мочой, которой они мылись, разит прямо с экрана. Настоятельно рекомендую. Мы его разберем.
Надо посмотреть.
Очень хороший фильм. Там такие пидоры, блин. В плохом смысле.
Короче говоря, война не удалась, и Олаф вернулся обратно в Польшу. И вот тут-то случился некий надлом у него, судя по всему, потому что его супруга, с которой он около 3 лет, возможно, 4 прожил, заболела зимой и умерла. Учитывая, что он был довольно молодой человек и, в общем, довольно долго с ней прожил, видимо, привязанность была серьезная у него, не только деловая, как это было обычно принято в то время, потому что потом-то Олаф будет заключать браки совершенно по-деловому, как контракт. Он 4 раза был женат. И, в общем, чудом не 5. Я об этом чуть позже расскажу. Вот после этого Олаф садится на корабль со своими друзьями и уезжает в Ирландию. В Ирландии он ураганил просто как сатана. Собственно, в 991 году он выиграл битву при Мелдоне, убив ярла Бирднота и разграбив Ипсвич. Вот это как раз про него. Кому интересно, я прямо вот рекомендую. Песня «Битва при Мелдоне» небольшая, но просто невероятная в мощи. Там вот начинается прямо со слова «вдребезги». И вот это «вдребезги» там прямо через всю песню очень круто написано.
Ну и, конечно, мы рекомендуем произведение «Дракон и море».
Это обязательно, это обязательно, это обязательно. И вот в Англии-то, ну точнее, в Британии, не в Англии, конечно, в Британии, после какого-то невероятного количества приключений он встретился, как там опять же говорит сага, встретился с неким проповедником, который ему предрек, что ты будешь знаменитым конунгом и совершишь славные дела, а обратишь многих людей в христианскую веру, и тем поможешь себе и многим другим. И чтобы ты не сомневался в этом моем предсказании, дам я тебе такой знак: у тебя на кораблях будет предательство и бунт. Будет битва, ты потеряешь несколько людей, а сам будешь ранен. Рану твою посчитают смертельной и отнесут на щите на твой корабль, но через 7 дней ты исцелишься от раны и вскоре примешь крещение. Вот так и получилось, потому что на Олафа напали какие-то разбойники, там не очень понятно, что там было с бунтом на его кораблях, неясно, но он участвовал в стычке, и его очень опасно ранили. И, как говорит нам сага, через 7 дней он взял и выздоровел. Угу. Сопоставив все данные, Олаф понял, что нужно креститься. И крестился. Это было.
И удача его резко повысилась.
Очень резко. Это все было на острове Силли. Я так понимаю, что где-то на Британских островах. Крестившись, он женился на Гюде Олафсоне. Это дочь конунга Дублина, и он с ней некоторое время жил, замечательно
совершенно. Она Олафсдоттер
тогда. Ну, естественно, Олафсдоттер, потому что я не могу вот это вот доттер выговаривать.
Дщери
Олафа, да. Он с ней жил некоторое время, пока не уехал оттуда в Норвегию. Просто взял и уехал, а жена, ну что жена, что ж теперь?
И что теперь?
Не уезжать?
Не уезжать,
нет, уехал. А в Норвегию туда уехал по одной простой причине. В это время в Норвегии фактически правил некто Хакон Могучий. И этот Хакон был настолько могучий, что он задолбал всех. То есть он мало того, что требовал у бондов налоги, что, в общем, все воспринимали, ну, как вынужденное зло. Ну, всем же понятно, что налоги для чего нужны, то есть платить придется. Но он вместе с налогами требовал, чтобы ему отсылали наиболее сочных девиц на попробовать, а там уж как пойдет. Ну, он же был могучий.
Да.
Вот. И если с налогами народ, в общем, готов был как-то мириться, то вот еще с этим налогом кровью уже было очень трудно мириться, прямо скажем, против него начинается восстание. Об этом прознал Олаф. Причем Олаф прознал об этом очень интересно. Там вот нет точного понимания, как он об этом узнал. Но из саги мы точно знаем, что норвежцы в Ирландии с Олафом постоянно сносились. Угу. Он там пребывал как бы инкогнито. То есть официально он всем представлялся просто как Уле. То есть это уменьшительное от Олафа. Уловчонок. Угу. Какой? Мало ли что ли в Норвегии Олаф. А вот как. Как грязи просто, не сосчитаешь, как Педро в Бразилии. Он представлялся как Уле, а норвежцы пытались выяснить, какой этот самый Уле там имеет место, потому что норвежцам было бы очень приятно, чтобы на троне находился наследник Харальда Прекрасноволосого. И вот когда в Норвегии начинается бунт, он сбрасывает с себя тёмную маску,
личину,
да, и говорит, что он на самом деле имеет место быть как Олаф, сын того самого Трюгви, который наследник, потомок Харальда Прекрасноволосого, и возглавляет этот самый бунт, который, кстати говоря, учинили не какие-то там ярлы, а учинили просто бонды, то есть это основа скандинавского народного ополчения.
Угу.
То есть понятно, что ярл – это же знатный человек, это эрл, то есть герцог.
Чай.
Точнее, граф, прошу прощения, граф по-нашему.
Чай Эрл Грей, это как раз ярл.
Да, серый граф, таким образом. То есть ярл – знатный человек, он может претендовать на престол. Более того, у многих этот фокус получался. Вот в частности, Рюрик Фрисландский – это же был ярл, он не был конунг. А потом стал. Вот такие социальные лифты там работали. Но бунт возглавили именно инициировали и возглавили именно бонды, то есть крестьяне, кулаки, как бы мы сказали, которые вот устроили восстание, и, в общем, без участия Олафа они бы с Хаконом справились. Но вот как только они бы справились с Хаконом могучим, оказалось бы, что «а кто нами будет править?» И они бы тут же перерезали друг друга. Поэтому в обязательном порядке нужен был кто-то, кому можно было однозначно доверять. Кому можно доверять? Законному наследнику.
Родовитому, да.
Да. Вот за этим человеком как-то можно будет вместе спрятаться, и он будет разводить споры, это самое главное. И решили, что уж раз Харальд прекрасноволосый был прекрасноволосый, то уж, наверное, его правнук-то будет не хуже. И тут очень удачно подвернулся Олаф, который возглавил войско и смог разбить сына Хакона Могучего, Эрленда Хаконсона. Эрленда самого, собственно говоря, убили. Войско было разбито, а Хакон убежал, спрятался на хуторе у своей любовницы Торы. Но тут-то сыграл дурную шутку его, в общем, не самый простой нрав, потому что раб, его собственный раб Трель, некто Карк, он решил выслужиться перед этим дяденькой, который вот-вот будет королем Норвегии, нашел своего бывшего господина, зарезал его в постели и отрубил ему голову, и принес ту голову Олафу Трёгвасону, после чего Олаф Трёгвасон Краку отрубил голову, и эти самые две головы выставил около будущего города Тронхейм, чтобы было понятно, что будет с узурпатором и что будет с предателем узурпатора, потому что и узурпаторов, и предателей Олаф показательно не любил.
Красиво получилось.
Да. И так хорошо.
Олаф герой.
Да. Вот в 995 году собрался Тинг, все норвежские, и Олафа там единогласно избрали конунгом. Он стал конунгом Норвегии. И все было бы хорошо. Но Норвегия, да, там, конечно, было сильное христианство. Но вот Олаф, как вот неофит, как полагается язычнику, который верит во всю эту чушь абсолютно. Угу. Он начал насаждать там христианство, что называется, сплошной волной.
Вот как... Квадратно-гнездовым методом.
Да, как там сплошная коллективизация, вот была сплошная христианизация. Если кто-то думает, что это имеет под собой какие-то только идейные основания, это ерунда. В первую очередь, это хозяйственные основания, потому что даже Адам Бременский уже в 80-е годы 11 века, который вообще-то автор, ну я бы сказал так, очень нейтральный. Он обо всех пишет крайне нейтрально. Он говорил, что Олаф был не настоящий христианин, он был колдун, гадатель, собственно, почему его звали Воронья Кость, потому что он постоянно гадал на воронах. Угу. Держал при себе там кучу магов и колдовством смог объединить Норвегию. Вот он и не любит Адам Бременский, хотя обычно вообще-то он очень нейтрален. Он описывает каких-то людей, какие-то события, как энтомолог через микроскоп. Ну там что-то происходит, я к этому никакого касательства не имею. Угу. Я просто фиксирую то, что знаю. А вот с Олафом Трюгвассоном у него так не получилось. Что-то личное в нем вот у христианского писателя проскальзывало. Угу. Это, конечно, был в первую очередь хозяйственный акт, потому что управлять, как опять же Адам Бременский писал, всеми этими дальними фюльками можно было только в том случае, если они все будут маршировать в одну и ту же сторону. А для того, чтобы они маршировали в одну и ту же сторону, должна быть одна идеология. В данном случае христианство, потому что старая идеология, когда у нас не работала, вот буквально в то же самое время на Руси, точно так же она не работала и в Норвегии, и в Дании, и в Швеции. Потому что мы когда будем говорить о скандинавском пантеоне, о скандинавской мифологии, мы однозначно увидим, что у них с вот этой самой единой языческой системой тоже было все абсолютно не в порядке, как и у нас. Просто о нашей мы мало знаем, почти ничего, а о скандинавской, слава богам, угу, гораздо больше.
Слава Одину.
Да. Хотел стихотворение рассказать, но я его приберегу на отдельный специальный обзор по поводу скандинавской религии.
Похабное?
Ну, не очень, но смешное. В частности, Норвегию-то как раз, в отличие от Руси, крестили по-настоящему огнем и мечом. Потому что на Руси задача была крестить города, это самое главное, города и дружинную прослойку. А она крестилась очень быстро, как мы видим, просто вот в течение жизни меньше, чем одного поколения, потому что очень быстро пропадают. Вот опять же, вот только что были замечательные курганы с огромным количеством погребального инвентаря, и раз, и нету их, все. Это значит, что вот как только они исчезают, именно элитные, вот, дружинные, угу, аристократические курганы, все, они все христиане.
Сменилось обряд.
Да. Ну, у нас нельзя этого просто делать. Да. Потому что это считается, что это жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно, Бог это не уничижит. Вещи жертвовать нельзя, это гнусно. Хотя все равно жертвовали. Но в храм, потому что если ты его закопаешь, какая польза священнику от этого? Никакой. Лучше деньгами. В Норвегии и вообще в Скандинавии это не проходило, потому что там очень мало места. И там, где живут люди, очень высокая плотность населения. То есть, конечно, во всей этой самой Скандинавии 1600 человек жило в это время, вот в лучшем случае. Ну, не знаю, миллион, может быть, миллион, но, короче говоря, это ничтожная цифра, казалось бы, но они все жили около побережья, вдоль речек и там, где можно пасти овец, баранов и ловить рыбу. Соответственно, вот там они все концентрировались, и там нельзя было. Вот вы, знаете, креститесь, а вы как хотите. Эта демократия не срабатывала, потому что христиане с язычниками сразу бы передрались. Но почему? Потому что это же люди традиционного общества. Первое какое-нибудь наводнение, падёшь, овцы, уход сельди на дальний кордон. Это же сразу было бы воспринято как дурной знак. А кто виноват?
Известно
кто. Или язычники, или христиане. Да. Сейчас они выяснят, кто виноват. Возьмут топоры и выяснят. А может быть, между прочим, возьмут топоры и пойдут разбираться с тобой, с христианизатором, или наоборот, с тем, кто насаждает язычество. Поэтому все должны быть одинаковые. Да. И Олаф Трюгвасон, мы вот в прошлый раз его, когда разговаривали о конунгах-викингах, характеризовали как страшного весельчака. Угу. Это, опять же, в сагах отлично описано, как он крестил Норвегию, там людям запихивали в рот живых гадюк, ставили на живот те самые чаны с раскаленными углями, чтобы живот лопнул. Ну, если ты не хочешь принимать христианство, ну что, надо будет веселиться.
Что ж с тобой делать?
Сейчас мы развлечемся как-нибудь. Олаф любил хорошие шутки.
Что вы мне сделаете? Сейчас постараюсь что-нибудь придумать.
Переходим к плану Б.
Я вас не боюсь сейчас.
В частности, Олаф постоянно предлагал с собой сразиться, если кто-то не согласен.
Он же ловок был в саге, там эти залезания на горы, как кто-то залез на гору и не мог спуститься, а Олаф забрался и его стащил.
Да. Собственно, про него же говорят, что он бегал по веслам Дракара над водой, причем веслами в это время гребли. Это, конечно, я расцениваю как вранье.
Может, босиком?
Какая разница, босиком, не босиком. Во-первых, весло 3,5 метра, если поставить.
Но он не по лопастям же бегал там вдоль борта.
Какая разница, если поставить человека туда.
Художественный фильм с Майклом Дугласом «Викинги».
Да, смотрел? Да, там были весла жестко закреплены.
С Кирком Дугласом.
С Кирком,
да. Даже Кирк Дуглас бегал, чего уж там.
Они были жестко закреплены, ими никто не греб. А вот если бы ими гребли, ну, во-первых, я понимаю, что я вот если навалюсь на весло вот так вот и буду его держать жестко, да. Там мальчик весом там 75-80 килограмм будет бегать спокойно, я его удержу. А если я буду, извините, грести, значит, кто-нибудь наступит, это ничем хорошим не закончится. То есть, или он упадет, или я весло выпущу.
Может, по борту бегал.
Ну, я думаю, скорее всего, это, конечно, немножко преувеличение, но он был настолько опытный военный и так много уже, так сказать, воевал к своим там 30 с чем-то годам, что никто с ним не соглашался драться вообще. Говорили, нет, лучше мы христианство, уж давай так.
Лучше живым.
Да, 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 да.
Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загубил.
Кстати, одного Бонда Олаф убил, потому что он не хотел принимать христианство, а вот его родственники пришли к Олафу и говорят: «Слушай, ты убил нашего родственника. Мы, конечно, понимаем, что вирус тебя требует довольно глупо, потому что ты конунг, но теперь бери замуж его дочку, потому что она осталась без папы, ну почему ты помнишь? Давай». А Олаф говорит: «Отлично!
Очень... Нема базару, да?
Отличная, очень хорошая идея». И он с ней… Это был Стёг, некто Бонд Стёг, а его дочка была Гудрун. С ней он был женат ровно одну ночь, потому что она ночью притащила кинжал, когда он уснул, попытался его пырнуть.
Гадина,
а? А он это правым глазом заметил, нож отобрал, и после чего, как сказано, она собралась и уехала, больше они не встречались. Угу. То есть он ей ещё ничего не делал после этого.
Надо же.
Вот.
Я думаю, сагу умалчивает, потому что он с ней сделал.
Но сначала сделал.
Да.
А потом не сделал.
Забирай свои манатки.
Навали.
Пошла вон.
В 990...
В целом, Олаф Трюгвас, он очень похож на Дементия.
Дементия?
По ряду поступков. Пошла вон из палаты. Димка, ты не спишь? Спит.
Спит. Вот между 995 и 996 годом складывается роман, политический роман, в первую очередь, между Олафом Трюгвассоном и некой девушкой по имени Сигрид Гордая, которая уже побывала замужем, у нее был ребенок. Ну, конечно, злые языки говорят, что она была матерью Олафа Шотсконунга. Это, конечно, ерунда, не была она матерью Олафа Шотсконунга, потому что возраста очень сильно не совпадают. Это во сколько она должна была его, спрашивается, родить. Но, тем не менее, она была с очень завидным приданным в Швеции. То есть, фактически, если бы этот брак был заключен, то здоровенная часть Швеции стала бы принадлежать Олафу Трюгвассону. И они встречались, беседовали, и, как сказано в саге, очень друг другу как-то воспылали симпатии. И вот на следующий год, уже, видимо, 996-й, Сигрид снова была в гостях у Олафа, и он, наконец, сделал ей предложение. Так, кстати, замечательно описано, говорит, что так как мы говорили об этом в прошлом году и оба остались довольны, теперь я предлагаю тебе заключить все-таки брак. Сигрид сказала, что в этом нет ничего невозможного. И она согласна.
Для утоления обоюдного удовольствия.
Да. Да. И тогда Олаф ответил, что так как он христианин, а она язычница, она должна принять веру в Христа. И Сигрид тогда сказала, что никогда не изменит вере своих отцов и дедов, но она не против, если Олаф будет верить в кого захочет.
Тонко, блин.
Вот. После чего Олаф немедленно пришел в ярость, дал ей по морде.
Выхватила.
Да. Боже, что ты такое говоришь?
Как-то раз, как Терренс и Филипп, помнишь, как-то раз я снималась в Голубой лагуне, и там пукнула.
Не смей говорить слово. Пукнула на съемках.
Гениально. Так, и что дальше?
Вот, он мне это. Сигрид, помолчав, некоторое время сказала, что это может стоить тебе жизни, после чего уехала и никогда больше не встречались. А так как она очень обиделась, она немедленно поехала в Данию к Свену Вилобородому, который был язычник, глупости насчет перекреститься не требовал, и вышла за него замуж, и стала его подбивать, естественно, немедленно включиться в войну против Олафа, а война же она не утихала, хотя Норвегия была захвачена фактически, но…
Кем?
Олафом. Вроде бы все в порядке, но самое главное, что Хакон-то и Эйдаль погибли, но Эрик, сын Хакона…
Он, наверное, был... Хакон. Правильно.
Ну, Хакон, да. Хакон. Эрик Хаконсон выжил, избежал и пребывал в Швеции в это время. У него были корабли, были войска, а так как и в Швеции, и в Дании в это время жили язычники, и Олаф Сёрскунг был язычник, и Свен Велобородый был язычник, и Эрик были язычники, они сколотили коалицию. Сразу напрыгивать на Олафа все боялись.
Настолько суров был, да?
Он был крайне суров, но и опять же. Что значит напрыгивать? Каждый бы напрыгнул с каким-то своим интересом. И, естественно, этот интерес должен быть немножко больше, чем у двух остальных партнеров по опасному бизнесу. Иначе какой смысл? Ну а тут же сразу возникает вопрос, почему тебе достанется больше, а мне меньше? Норвегию-то, конечно, планировалось поделить. А Эрик при этом, конечно, хотел всю Норвегию себе, и поэтому коалиция долгое время не складывалась. Но вот Сигрид, конечно, она не была главной причиной, это какая-то что-то как-то Дюма отдаёт сильно. Она не была никакой главной причиной, но она использовала свой политический вес, а у нее был серьезный политический вес. И мы говорили, что в Скандинавии у тетеньки, в общем, такие права были вполне. Она смогла, видимо, она смогла объединить переговоры этих трех джентльменов. То есть она их смогла просто свести. Видимо, объяснив товарищу Эрику Хаконсону, что все равно вся Норвегия тебе не достанется, что ты не делай, потому что там все равно Олаф сидит. И ты один с ним никогда не справишься, у твоего папы не получилось вместе с братом. Вот. Ну а датчане и шведы, в общем, должны были получить некие преференции, или, по крайней мере, думать, что получат некие преференции. И она, видимо, именно она смогла их объединить. И вот тут начинается нечто не вполне понятное. То есть, с одной стороны, в общем, имеющие под собой вполне нормальные, материальные и логически объяснимые основания, но это то, что не проверяется документальными источниками. У нас есть нарратив, не всегда логично все объясняющий. А из нарратива мы знаем что? Что, во-первых, конечно, в Норвегии была куча недовольных. То есть была куча диссидентов, которые не хотели креститься, их приходилось убивать. Это им не нравилось еще больше, у них оставались семьи, которые собирались, естественно, мстить. Естественно, этим пользовался Эрик. И вот тут это была, наверное, у нас весна тысячного года или весна 999 года. Тут происходит нечто не вполне объяснимое. Я бы сказал такое, ну, полудетективное, наверное. Потому что Олаф в это время женится на Тюре датской, дочери Харальда Синезубова. Тюра Харальдсдоттир Блютус. А она должна была быть женой Мишко Первого польского, у которого только что гостил эта сволочь Олаф Трюгвасон. Он ее переманил. Она уже заключила помолвку, жила в Польше. Но, как говорит сага, что он был старый, этот Бурицлейв, был старый и поляк, и она сбежала к симпатичному норвежцу, с которым была знакома. Вот, во-первых, конечно, это не мог быть уже Болеслав Храбрый, это, конечно же, был Мишко Первый, и он не был никакой старый, но факт в том, что он ее сманил. Она к нему уехала. И вот тут-то вот конкретно происходит непонятное, а именно, Олаф уезжает из Норвегии в Польшу. Как об этом говорят, за имуществом своей жены. Не, ну это, конечно, хорошо за имуществом жены, но, прошу прощения, он не просто уезжает, он уводит с собой 60 кораблей с полными экипажами. О-о-о. То есть он увел все свое войско, фактически, из Норвегии. То есть там 60 кораблей, это, ну, это где-то 3000 бойцов. По меркам средневековья это очень много. То есть, если там какие-то военные оставались в Норвегии, то их, видимо, было мало. Зачем он увел флот? И зачем он увел такое количество бойцов? Если он хотел решить какие-то деловые проблемы, и для этого в самом деле нужен был именно он, а не его посол. Я допускаю, такое могло быть. Но так нужно было взять с собой 3-4 самых быстрых корабля, быстро метнуться в Польшу, порешать там все и уехать обратно на тех же самых 3-4 кораблях. Потому что 3-4 корабля – это то, на чем можно отбиться от мелких неприятностей, ну какими там эстонские пираты, например, вдруг появятся. Но это то, что невозможно практически догнать при помощи большого флота, потому что большой флот, как мы понимаем, идет с той скоростью, с какой идет самый медленный его корабль всегда. А вы это
и сквозанули.
И сквозанули, да, показывая неприличные знаки с кормы. Нет, он уходит с 60 кораблями. Я вижу тут, конечно, одно объяснение, оно не факт, что правильное, но мне оно кажется логичным, что под ним просто шатался трон. Потому что из саги этого не вполне понятно, и, может быть, даже и нечто прямо обратное следует. Но, видимо, под ним шатался трон настолько сильно, что он решил забрать просто всех своих сторонников, которых вообще можно было забрать, и увести весь флот, который можно было увести. И где он оказывается? Он оказывается у Йомс викингов. То есть это Йомсбург, город на берегу польского Поморья, где проживало такое общество, как Йомс викинги. Кто не в курсе? Это было. Мы бы сейчас сказали ЧВК. По-простому говоря, это была просто банда, которая сбилась и проживала на более-менее постоянной основе в одном и том же месте в укрепленном городке. И они, да, были викинги, то есть они занимались набегами, но при этом они занимались в первую очередь набегами и войной по найму, то есть их нанимали, и они делали какую-то работу. У них был устав, это было нечто вроде такого прото-прото-прото-ордена. Устав этот известен, что должен был делать Йомс викинг, что не должен был делать, там, в частности, ни в коем случае нельзя было поднимать панику и распространять слухи до того, как эти слухи объявит начальник. Вот, ни в коем случае нельзя, чтобы были жены в этом самом Йомсбурге, то есть кого-то шпилить можно, вот, но чтобы там вот баба была постоянно, нельзя, потому что будут ссоры из-за нее. Ни в коем случае. То есть там нечто вроде сечи было.
Кто-нибудь схватишь за жопу, а получится оскорбление.
О, и что делать?
В то время как, а что такого?
Да. Да. Йомс викингов в это время было очень модно нанимать на службу. Потому что там парни подбирались вот буквально все крайне агрессивные и боевые, и их было, в общем, немало. То есть их, конечно, было не огромное количество, но тем не менее они составляли довольно сплоченную, очень боеспособную дружину, отряд, войско.
А сколько их там было?
Очень трудно сказать, сколько их там вообще было по-настоящему. Но сейчас мы об этом поговорим, сколько их в этой истории участвовало, точнее, участвовало бы. При этом йомс-викинги, я вообще не знаю, кто их нанимал и зачем, при первом Ахтунге давали дёру.
За деньги, что ли, помирать?
Ну, нет, в общем, мы, конечно, очень боеспособные.
Да.
Но еще мы хорошо бегаем. Быстрые ноги, не получают, как известно.
Навались!
С этим с буруном пошли.
Как торпедный камер.
Задрав на 30 градусов нос два камера. Так вот, мне кажется, что, во-первых, да, нужно было забрать приданое жены, потому что это деньги, причем не маленькие. И он, оказывается, у юмус викингов не просто так, ему нужна была конкретная поддержка, то есть у него было все плохо, у Олафа в это время. Ему нужна была поддержка, чтобы решить свои проблемы в Норвегии, учитывая коалицию, которая против него складывалась. И юмус викинги дали ему флот в 11 кораблей, то есть у него оказался 71 корабль вместо 60. Ну, опять же, если у нас 11 кораблей, 50 человек, это 550 человек. Вот примерно, видимо, это были не все, но вот примерно такими цифрами йомус викинги оперировали. Но все равно это же батальон, это серьезно. Причем, опять же, йомус викинги, они в самом деле были весьма боеспособны, хорошо вооружены и очень сплочены. Если бы они решили именно воевать, вот тут нужно было их убедить, что нужно было воевать. И вот тут, в этот исторический момент хронологии, Олаф допустил трагическую для себя ошибку. Потому что он, видимо, из наследства, приданного, прошу прощения, своей жены, заплатил йомс викингам. Только он не знал, что Свейн Виллобородый уже заплатил им раньше и больше. То есть датчане уже их купили в этот момент. И когда Олаф договаривался с йомс викингами, он не знал, что он, в общем, шагает в пасть к дракону. Потому что йомс-викинги сразу стали уговаривать его возвращаться в Норвегию. В это время Олаф узнал, что Свейн Виллобородый вывел флот в море и ищет его. Но йомс-викинги сказали ему, что, во-первых, у Свейна только 60 кораблей, а у тебя 71 корабль. И даже если бы не было наших кораблей, он никогда бы не решился сражаться с тобой. Потому что, ну, во-первых, ты такой замечательный. Олаф в это время сказал: да.
Я знаю.
Я знаю. Во-вторых, у тебя есть Дракар Великий Змей. Как раз он к этому времени был построен. Во флоте Олафа было три очень больших Дракара. Это был Великий Змей, его собственный Дракар, Малый Змей, Дракар, который он привел из Дублина, и Дракар Журавль. Это были три огромные корабля, там по 35 примерно пар гребцов на каждом, там 32-35, короче, очень большие корабли, вот вроде того, что я показывал в Роскильдфьорде, который лежит на дне, там как раз на 35 пар гребцов. То есть откровенные, там по 37-38 метров корабли, которые были крайне опасным противником в морском бою, какой он тогда был. Это во-вторых. Ну, а в-третьих, это уже Олаф сам, видимо, должен был понимать, что у Свейна Виллобородова к нему нет никакой личной вражды. То есть он хочет поживиться, но ради этого рисковать всем он не будет в морском бою. Зачем это надо? И поэтому Олаф выступает в поход и идет обратно в Норвегию. В Норвегию же как можно вернуться из Польши? Да ровно одним способом. Нужно обогнуть Данию через пролив. По-другому не получится. Он туда шел через пролив, и обратно ему пришлось быть точно так же, описывая эдакую разомкнутую восьмерку по Балтике, потом по Северному морю. Ну, а в проливе его уже ждали. Ждали его, точно зная, куда он пойдет. Это опять же потому, что йомс-викинги слили маршрут движения. Как они его поведут? Ждали его, ну, прямо скажем, в не очень понятном силовом составе. Потому что у Олафа счет Конунга, а у Свейна Виллобородова было 60 кораблей, у Эрика Хакансона было то ли 19, то ли 30 кораблей. Ну, я, честно говоря, склонен считать, что 19, потому что 30 кораблей для изгнанника – это как-то что-то очень много.
Перебор, просто,
да. прямо скажем, перебор. Плюс корабли Олафа Шёткунунга, еще 60 кораблей, то есть 139 кораблей. Точно зная, где он пойдет, они уже стояли в засаде. И более того, в саге нам описывают, что наблюдатели стояли и ждали, когда появится Великий Змей. И только одно их останавливало от немедленной атаки, они не знали, какой из трех больших дракаров Великий Змей. Нападать нужно было именно на него, потому что именно там Олаф Трюгвасон, а убить нужно было именно его, потому что пока он был жив, покоя бы никому не было. Ну и вот, наконец, определились, какой из них Великий Змей, ну, вроде бы, самый большой. И флот пошел выходить навстречу флоту Олафа Трюгвасона. вот мы, конечно, можем себе представить 60 кораблей, даже более того, 71 корабль, они же не могут идти вот друг другу штевень в штевень, такого не бывает, это же буквально несколько километров такая вот вереница, которая растянулась, а эти корабли стоят все вместе. Угу. Почему они не напали сразу, пока он был на походе, я затрудняюсь сказать.
Может, он первым не шел?
Ну, видимо, он первым не шел, но тем не менее, нужно же было всем вместе набрасываться. Угу. Тут все-таки это совсем другая война, чем мы представляем. Все это происходило очень неспешно. То есть оно вообще в средние века происходило все очень неспешно. У них не было часов, они не могли по секундной стрелке жить. Угу. И тут тоже, видимо, все было крайне небыстро, потому что Олаф увидел, что выходят вражеские корабли. Более того, он успел опознать, и он успел свой флот приготовить к бою. Он перестроил их, как тогда было принято, в строй фронта и связал корабли друг с другом, чтобы образовать устойчивую одну огромную платформу, которую невозможно опрокинуть, во-первых, и, во-вторых, на которой можно биться, как на суше. Это, собственно говоря, и был основной лейтмотив эскадренных сражений викингов в раннем Средневековье. То есть, если кораблей больше, чем два, нужно было их связать в обязательном порядке.
Свои.
Свои, да, чтобы их невозможно было опрокинуть, а чтобы можно было у них стоять нормально, чтобы они не качались. Ну или, по крайней мере, качались не так сильно, как если бы это был одиночный корабль. И вот такой, на такой устойчивой боевой платформе атаковать такую же платформу противника, сцепиться ключами, подтянуть друг к другу корабли, зафиксироваться и уже начать резню. Обычно это происходило во фронтальном столкновении. То есть они вот носами, как шестеренка в шестеренку заходили. И начиналась драка. Лучше всех, конечно, было тем, у кого большой корабль, потому что очень высокие штевни, высокий нос. На него просто трудно забраться, а ты, наоборот, сверху можешь бить людей по головам со всем удовольствием. То есть это заняло время, потому что эту километровую вереницу нужно было свернуть как-то, успеть сцепить. При этом сага нам описывает, что Олаф стоит на носу великого змея и спрашивает, что это за корабли в центре против нас. Ему говорят, это люди Свейна Виллобородова. Он говорит, датчане, датчане нам не противники. Этих, говорит, мы разгоним. А вот те, которые на левом крыле стоят, а это, говорит, люди Олафа Шёткотунга. Говорит, шведам бы лучше остаться дома и лизать свои жертвенники. Потому что идти против меня на великом змее, это дорого им встанет, как сказал Олаф Трюгвасон. А вот это кто? Он говорит, а это люди Эрика Ярла. Он говорит, с этими придется тяжело. Они такие же норвежцы, как и мы. Им есть за что нас ненавидеть. То есть было видно, что он успел подготовиться. Конечно, все эти диалоги, скорее всего, придумка. Вот, но тем не менее, они очень точно говорят, что кровный интерес в драке был только у Эрика Хакансона, потому что, во-первых, он мстил за отца, за брата, и это вроде было как была бы вроде как его наследство, хотя, конечно, прав на наследство больше было, безусловно, у Олафа. Но, тем не менее, кровную месть никто её не отменял. Остальные все были гораздо менее мотивированы на бой, потому что им нужно было Норвегию порвать, да, помирать ни в коем случае. И вот именно это-то в неком метафорическом ключе отражает нам сага. А что в это время сделали йомс-викинги? Йомс-викинги отвернули и уехали.
Вот это да.
То есть они подвели Олафа в ловушку, развернулись и уехали.
До свидания.
До свидания, да. Олафу как раз предлагали не связывать корабли, а развернуться и уехать, пока эти не атакуют, нужно разворачиваться и уплывать другой дорогой. Олаф сказал, что я никогда не бегал из битвы, не побегу и теперь, пускай Бог решит мою судьбу. И бой начался. Причем сага нам точнее, точнее, не сага, а саги хором очень интересно описывают, что в первом же столкновении он опрокинул датчан. То есть они захватили несколько кораблей, как описывают, очистили дракары. И датчане вынуждены были рубить кошки, рубить абордажные крючья и убегать. То есть он их отбросил. И сразу после этого на него набросился Олаф Шёткотунг со шведами. И тут началось все то же самое, потому что шведы не выдержали атаки. Они стали отступать со своих кораблей. Опять же, приходилось отрезать захваченные корабли. И несмотря на то, что вот, смотрите, 139 кораблей, которые, ну, по более-менее здравой оценке противостояли Олафу Трюгвасону. 139 кораблей, но там 7-7,5 тысяч человек, а у него 3. Вот, но они почему-то не атакуют его все вместе. это значит, что довольно узкий пролив, они не могут подобраться никак все вместе. То есть им никак невозможно выстроить вот решающих размеров фронт, который просто охватил его со всех сторон, окружил и позволил воспользоваться подавляющим численным превосходством. И еще как раз почему я думаю, что у Эрика Хакансона не было 30 кораблей, а было 19, ну или около того, короче говоря, небольшой был флот. Потому что именно Эрик Хакансон, когда Олаф Трюгвасон расправлялся со шведами, наносит решительный удар, он ударяет во фланг. То есть, если бы было много кораблей, они просто не смогли бы подойти с фланга так, чтобы ударить все вместе. А он, вот мы представляем себе, что это вереница кораблей, связанных друг с другом, которые уже вот так вот, как два условно, ну, скажем так, два небольших столкнулись штурмовые колонны, или, например, штурмовая башня со стеной крепости. Вот, вот происходит вот драка на линии. На краях всегда ставили самые маленькие корабли, в центре самые здоровые корабли, чтобы они создавали, во-первых, максимальную концентрацию людей, во-вторых, опору для всей боевой линии. И вот он подводит свои корабли, Эрик, к правому крылу построения Олафа Трюгвассона и начинает высаживаться на самые маленькие корабли, где немного людей. И он начинает их один за другим очищать. И вроде бы у него самый маленький флот, он вообще не сопоставим ни с одним из представленных. Потому что тут по 60 везде, а у него 19 только. Повторюсь, скорее всего 19, потому что большой флот не смог бы так сманеврировать. Учитывая все происходящее, видимо, опять же, довольно узкий пролив, а вот так вот по одному, по два заходить, да, мог бы. И он начал сметать людей Олафа с кораблей. Причем тому было непонятно и что и делать, потому что они, да, они успели отбросить датчан, начали побеждать шведов, но они дрались лоб в лоб. А вот такой прием, который использовал Эрик Хакансон, он вообще в источниках, которые описывают морские баталии эпохи раннего Средневековья, никогда не описывается. То есть, что делать было непонятно. А в самом деле непонятно, что делать, потому что ты же не можешь. Ну да, у тебя конкретно сейчас больше людей, чем у товарища Эрика. Но корабли-то узкие. Как ты туда отправишь столько людей, чтобы они гарантированно обеспечили численное превосходство? Да никак. Вот. А у него подпирают люди сбоку. Ты вынужден отвлекаться на шведов, да, датчане стали возвращаться, разумеется, разрозненно, но стали. И наступил очень неприятный для Олафа момент в битве. Вот. Что характерно, и вот этот корабль, Великий Змей, если мы посмотрим на его размер, он был очень сильно длиннее, чем все остальные, и он не мог не выдаваться из боевой линии. А это значит, что на нем было очень удобно атаковать, то есть он вторгался в пространство между вражескими кораблями, будучи, видимо, самым большим кораблем из всех представленных, нависал над ними, удобно было сверху атаковать, но обороняться на нем было очень сложно. Об этом перед боем прямо сказал соратник Олафа Трюгвассона, который полез на штевень и сказал буквально, и так сага там описывает. Олаф Конунг велел трубить сбор всем своим кораблям. Корабль Конунга стоял в середине. С одной его стороны стоял Малый Змей, с другой – Журавль. Когда стали связывать носы, то связали и носы Великого Змея и Малого Змея. Увидев это, Конунг громко крикнул, приказывая продвинуть вперед его большой корабль, чтобы он не остался сзади всех других кораблей. Тогда Ульф Рыжий отвечает: «Если змей будет настолько дальше выдвинут вперед, насколько он длиннее других кораблей, то здорово будет доставаться тем, кто стоит на его носу». Конунг говорит: «Не знал я, что тот, кто стоит на носу моего корабля, не только рыжий, но и трус». А Ульф ответил: «Попробуй-ка защити спиной корму так, как я буду защищать нос». Конунг схватил лук, положил на него стрелу и стал целить в Ульфа, а Ульф сказал: «В другую сторону стреляй, Конунг, туда нужнее, ведь я для тебя сделаю то, что сделаю». И вот, вот его предсказание-то, в общем, сработало, потому что как только настало время обороняться, стало очень неудобно обороняться в такой формации, и норвежцы стали терпеть поражение. В это время Эйнар Брюхотрес, соратник Олафа Трюгвассона, который был великолепным лучником. Скандинавы вообще очень странно относились к лукам. С одной стороны, мы знаем массу находок стрел в археологических слоях, причем есть очень специфические именно скандинавские стрелы, которые, в общем, мало встречаются в таком виде где-либо еще. Такой, я бы сказал, этнический маркер. Но мы не видим большого количества упоминаний луков в сагах. То есть, да, стрелять умели, Но доверяли, видимо, это только тем, кто умел делать хорошо. Потому что все остальные все-таки предпочитали рубать друг друга топорами, тыкать копьями и мечами. И вот трейдер Брюхотряс начинает охотиться на Эрика Хаккансона. И он, будучи очень хорошим лучником, с двух выстрелов его едва не убил. Одна стрела вонзилась около его головы, воткнулась в румпельное весло, а другая вонзилась прямо под ноги. И тогда Эйнар, поняв, что Эрик, прошу прощения, Хаккансон, поняв, что сейчас его застрелят, своим лучникам приказал сделать все, что угодно, только чтобы застрелить этого самого Эйнара Брюхотряса. И вот в саге потрясающий момент, Эйнар натягивает лук, и тут в лук попадает вражеская стрела, и он с треском ломается. Это все происходит около конунга. Конунг говорит, что это с таким треском лопнуло, а Эйнар ответил: «Твое дело в Норвегии, конунг».
Я думаю, это позже приписали, блин.
Естественно.
Только под горячую руку тут еще острить будешь.
Естественно, позже. Но саги все наполнены буквально такими словечками и выражениями. Почему-то скандинавы считали это страшно модным записывать. Да, тогда, опять же, сага нам говорит, что Олаф отдал свой лук Эйнеру, но тот попробовал, сказал, что слишком слабый, не могу из такого стрелять. И тогда взялся защитный меч. И, в общем, дальше-то сражение было решено, потому что с одного фланга навалились датчане, спереди шведы, с другого фланга норвежские диссиденты. И они, очистив абсолютно все корабли, кроме трех самых больших, их просто взяли в осаду и пытались зайти туда три раза, отбрасывали. А вот потому что все выжившие сгрудились вот на этой огромной платформе, очень устойчивой, на самых больших кораблях. Что интересно, Эрик, как описано, это тоже почти никогда не описывается, потому что корабли-то обычно просто захватывали и переходили с одного на другой, а он каждый захваченный корабль отрезал и отправлял, чтобы он не мешался. То есть они вот так вот подъели линию Олафа Трюгвассона с одной стороны. Это удивительное совершенно описание, то есть такого я больше не встречал нигде, по крайней мере, так подробно описано. И вот остались три самых больших корабля, но все уже там понятно, там много народу, да, высокие борта, да, трудно забраться, но подавляющее численное превосходство-то на чьей стороне. Ну и в конце концов, Малый Змей и Журавль оказались захвачены, более того, всех защитников, которые находились на Великом Змее, рассекли на две части, то есть одна часть вместе с конунгом была на корме, часть оставалась на носу, и более того, еще раз их умудрились отбросить, как-то. Ну, опять же, в это время
крепкие были.
Конунг сказал очередную историческую фразу, говорит, что-то вы вяло рубите.
Я вас не узнаю.
Да и мечи, говорит, у вас как-то режут плохо. Ему сказали, сильно затупились. Тогда конунг спрыгнул с рундука и раздал всем своих собственных мечей, самых лучших. И с ними они отбросили врага еще раз. Вот. Но, тем не менее, закончилось все плохо, потому что остался один конунг на корме со своим другом, который был одет точно так же, как он, в длинную кольчугу, в короткий красный плащ и в шлем, как бы обитый золотом. Ну и тогда, в общем, у Олафа оставалось ровно одно – он спрыгнул за борт. Причем он спрыгнул, накрывшись сверху щитом, чтобы его не смогли вытащить, потому что, как описывает сага, его товарищ спрыгнул со щитом снизу, и его успели схватить, потому что он не сразу пошел ко дну. А этот сбросился и утоп. Правда, как ссылается сага на одного поэта, который сказал, что он не утонул, а смог донырнуть до дна, сбросить кольчугу и вынырнуть. А так как 10 кораблей были с викингов, а 11-й корабль его жены, Тюры, она его выловила и увезла в Польшу.
Следы не проявляются?
Не проявляются. Ну, это, видимо, еще один спящий герой типа Карла Великого. То есть Карл Великий всем известно, что жив, как и Генрих Кицелов, они же должны ожить и потом что-нибудь хорошее сделать. Вот. Судя по всему, конечно, он утонул, потому что в кольчуге, тем более кольчуга Олафа описана как длинная, тяжелая. Ну это, кольчугу не вдруг скинешь даже вот так, стоя на полу, потому что она вот в самом деле хреново слазит. То есть даже ну, она, понятно, сильно шире, чем человек всегда, иначе не будет надеть.
А если вниз башкой расстегнуть, а она с тебя
она свернётся? Она не в воде не свалится. Фига. Не свалится она в воде. То есть плыть-то, собственно, в кольчуге можно некоторое время. Это очень тяжело, но если ты крепкий, можно. Но это опять же, как сколько ты проплывешь?
И до конца жизни Орм вспоминал, что никогда не уставал так, когда плыл в кольчуге, да.
Там же самое главное, что под кольчугой одежда, она же намокает. Просто в одежде плыть тяжело, когда она намокнет.
В сапогах.
В сапогах, да, и кольчуга, но она, если была длинная, килограмм 12, вот попробуйте в рубашке 12 килограмм куда-нибудь поплыть. Кольчуга, еще ко всему прочему,
только если не ко дну.
Туда легко. И вот, значит, нужно было сохранить дыхание, чтобы упасть на дно, там как-то сволочь себе эту кольчугу, повторюсь, это довольно сложно, потому что она из колец, а эти кольца зацепляются за одежду, цепляются за все. То есть, чтобы ее снять нормально, нужно встать на ноги, резко наклониться и вот такими вот движениями сдернуть себе эту кольчугу. То есть, иначе не получится. Как это сделать под водой? Извините.
А лучше, чтобы кто-нибудь помог.
Это вот лучше всего, когда тебе вот сзади за подол слегка это помогают. Потому что под водой сбросить кольчугу, ну, если вы не Гарри Гудини, и вряд ли получится. Тем более, какая там глубина, бог его, если метров 15.
Unreal.
Unreal. Поэтому я, конечно, думаю, что Олаф помер. Ну, а…
А как это с христианской точки зрения? Он же покончил с собой. Это же самоубийство.
Как нам говорил Адам Бременский, Олаф был не очень-то христианин, что, в общем-то, неудивительно, они все были не очень-то христиане. Они все отлично понимали, что, не, ну, конечно, может, про Христа мы не знали, он, может, поглавнее будет, но остальные-то что, теперь не считаются? Это же ерунда какая-то, конечно, считаются, вот. Ну, а опять же, учитывая, что вот-вот будет Рагнарёк, вот-вот, ну, он же на Новый год, сейчас сентябрь, а до Нового года осталось совсем чуть-чуть.
Что тянуть?
Чего тянуть? Сейчас как раз он только что перебил кучу людей. Значит, что это? Гарантированно в Вальхаллу. Ну, если уж не к Христу, Христу вроде как самоубийцам не положено. А Вальхалл пал, там про это никто ничего не говорил. Нормально. Как раз там осталось чуть-чуть. Сейчас вот осталось буквально с сентября до декабря повеселиться с пацанами. Потом все, на Гальфар приплывет и начнется вообще полный кошмар. Он не успеет поучаствовать. Поэтому, я думаю, он с полным удовольствием утоп.
Сатанинский хохоча.
Да. А его товарищи выловили. Кстати говоря, сохранили жизнь, потому что он был, ну, просто военный какой-то. А зачем убивать? Все же. Конечно, у Эрика Хаккенсена все сложилось не очень хорошо, потому что, ну, вроде бы как он что-то там захватил, но по факту, конечно же, Норвегия оказалась под управлением Свейна Велобородова. И по факту именно Свейн Белобородый, и потом сын Свейна и Сигрид Гордый, Кнут Великий, Кнут Могучий, создал невероятную Балтийскую империю, объединявшую Данию, Норвегию, Швецию и почти всю Англию. А христианизация, в общем, не остановилась буквально ни на секунду. К имеющимся христианам скоро присоединится некто Олаф Толстый, троюродный брат Олафа Трюгвасона, который Норвегию окончательно всегда крестит. Вот, ну, мы видим, как центра стремительной тенденции в Скандинавии однозначно побеждают. Мы прямо вот на всей этой истории видим, как строится государство в Скандинавии, и конкретно в Норвегии, если мы сейчас о ней говорим. Но при этом остается вот этот феномен конунга-викинга, как у нас говорится в историографии, в частности, Татьяна Джаксон об этом постоянно говорит, об этом же Глеб Лебедев всегда говорил. Конунг-викинг – это правитель страны, то есть хозяйствующий субъект невероятной важности, который до сих пор не может избавиться от стихии викинга, от стихии этого похода. И тут, конечно, понятно, что этот поход, он жил не просто в психологии, он жил, конечно, в экономике в первую очередь, потому как я уже говорил, поход – это был способ привлечь в экономику своей территории огромные средства сразу, то есть это быстрые деньги. Поэтому в силу того, что все-таки Скандинавия не очень, ну, не очень на тёплое, не очень на похоже на Таиланд, черт возьми, или Бали. Лучше все-таки, когда у тебя есть возможность какой-то ресурс со стороны почерпнуть. Потому что там у тебя вырастет в этом году или выловится, непонятно. С учетом агрокультуры 10-11 веков. Поэтому да, они продолжали ходить в походы. И, конечно, когда мы смотрим на биографии таких людей, как Олаф Трюгвасон, или, например, его младший товарищ Харальд Хардрада, сколько они успели за жизнь-то увидеть. Потому что Харальд Хардрада, он промерил веслом ногой, копытом лошади Европу от Скандинавии до Киева и до Византии, до Черного моря, до Средиземного моря, и от Ирландии, Британии, Испании до Сицилии.
О, жизнь-то покидала, а?
То есть за 55 лет он успел, ну я не знаю, мы 99,9, возможно, кроме каких-то очень прошаренных специалистов-путешественников, столько за жизнь просто не видим, потому что мы можем, конечно, за сутки там из Питера на самолете в Финляндию, из Финляндии в Дубай, из Дубая на Бали куда-нибудь метнуться и таким образом на сутки 4 страны посмотреть. Угу. Но эти-то парни страну смотрели по-настоящему, потому что они по ней или шли пешком, или ехали на корабле.
Могли познакомиться с интересными людьми
и убить их. Да, подозрительно. Я говорю, вообще-то из Норвегии. Я говорю, уже год здесь. Целая страна, ни одного дурака, это подозрительно.
Богатая биография.
Вот такая история, такая битва при Свёльдре или Свёльде.
Ну, ты неоднократно упоминал пролив. То есть это хотя бы понятно, с какой стороны, слева или справа. Может, на дне что осталось. Сейчас вот ищут. Может, что утонуло там.
В силу того, что там специально не топили кораблей, это никому было не нужно. Найти разрозненные остатки каких-нибудь там выпавших кольчуг, шлемов, мечей, это было бы, конечно, очень здорово. Но там же течение. Оно же туда-сюда это все волохает и затягивает илом. Если бы оно лежало компактно, конечно, то, что там, а там перебили 3000 человек, потому что из войска Олафа почти никто не выжил.
Вот это да.
Вот, то есть это был тотальный ущерб для Норвегии, потому что там фактически не было вообще ни одной семьи, у кого бы, у какой бы родственник не погиб при Свёльде. То есть неважно, там он из врагов, из друзей, но каждый род имел погибших при Свёльде в обязательном порядке. Потому что такое вся эта Норвегия?
Да.
Там, если 600 тысяч жило во всей Скандинавии, то там, наверное, там 1150, она не очень сильно населена, Норвегия. И 150 тысяч, ну не знаю, наверное, 10-12 взрослых мужиков были военными, четверть просто обнулили сразу.
Серьезный ущерб.
Вот. Это, кстати говоря, в итоге позволило Скандинавию, Норвегию соединить. Потому что просто некому уже было воевать так, как это было принято поколением раньше.
Диалектично.
То есть решили, что все хватит. Давайте креститься, объединяться, потому что ну, невозможно. Просто еще одна такая война, сейчас еще 3000 потеряем
вообще,
за одну битву.
Никого не останется.
Да, и что дальше?
Но надо отметить, что, видимо, бились как львы, никакой пощады, никакой сдачи в плен. Не желаем, будем резать.
Да там же очень сложно в морском бою того времени сдаться в плен. Куда тебя девать?
И сзади не оставить.
И сзади не
оставить. Ну, как опять нападешь.
Конечно. Поэтому и в плен-то не сильно сдавались, и в плен не сильно брали, потому что, ну что, тебя сейчас за борт выкинут, и все. Так лучше уж что-нибудь еще сделать напоследок.
Пакость какую-нибудь.
Какую-нибудь пакость.
Чебучий.
Отмочить что-нибудь, выкомолить что-нибудь эдакое. Вот. Ну и да, там, конечно, каких-то знатных людей старались брать в плен, просто потому что, во-первых, они все родственники довольно близкие, во-вторых, ведь можно же за него большой выкуп взять, как это водится.
Да.
Или использовать какой-нибудь гнусной политической интриги в качестве марионетки.
Наш любимый пример про... Кто там был? Буи Акинсон и Ваган, не помню, как звали, когда Вагну отрубили челюсть нижнюю, он схватил подмышки два сундука с золотом и с криками «Люди Вагна, за мной!» прыгнул за борт. В сундуке пытались найти, трое утонули.
Сразу вспоминается великолепный фильм Романа Поланского «Пираты», там, где вначале капитан Ред после кораблекрушения плывет, значит, на плотике со своим французским юнгой и видит, что к ним навстречу плывет какой-то корабль. Они, конечно, очень рады, что корабль сейчас спасет. Вот они видят, что это испанский корабль, и понимают, что что-то пошло не так, после чего капитан Ред открывает все сундуки, которые у него с собой есть, и начинает выкидывать с корабельные документы, чтобы не поняли, что он пират, а его юнга начинает золото выкидывать за борт с плота. «Что ты делаешь? Моё золото! My gold!» капитан, ваше золото рано или поздно оставит вас без головы. Говорит, лучше жить без головы, чем без золота.
Очень точное примечание.
Ну, если он 5 минутами раньше едва не сожрал этого юнгу, если учесть это,
присматривался.
Он не присматривался, он его загнал на мачту и пытался оттуда его согнать с целью того, чтобы съесть. Когда ему юнга кричала, что иудаизм – смертный грех, и ты будешь гореть в аду, он так задумался. А исповедь? Зачем придумали исповедь?
Молодец.
Замечательное кино.
Надо освежить.
Да. Вот, все, что знал, сказал.
Отлично. Опять кино, ёлы-палы, снимают всякую херню.
Так точно.
Такая богатая фактура. Да. Спасибо, Клим Саныч.
Старался.
Что у нас дальше?
А дальше мы, как обещали, собирались сделать обзор, так сказать, да, сделать обзор на сагу о Бегеле.
Сага о Бегеле. Эгель, кто не знает, это по-русски...
Блейд.
Блейд. Спасибо.
Да.
А на сегодня все. До новых встреч.